А я слышал, мадам месье, что Атлантиду следует искать не в Атлантическом океане.
А в восточной части Средиземного моря. Старинные книги рассказывают о том, что некогда не существовало ни Галлеспонта, ни Босфора, ни Керченского пролива. И все пространство Средиземного моря было занято сушей. Остров Кипр был соединен с Сирией, Сицилия с Италией, а Эвбея с Беотией. Но случился потоп, еще более страшный, чем тот, о котором сохранилась память у древних народов. Вода прорвалась около островов Кианийских, и тогда-то образовался Босфор, а потом и Геллеспонт. Море затопило большое пространство материка Азии. Так рассказывают старинные книги. Море поглотило часть острова Кипра, то есть Атлантиду.
Да, я тоже слышал о том, что именно здесь следует искать Атлантиду. Это мнение высказал русский ученый Норов.
А по мнению академика Берга, Атлантида была в Эгейском море между Малой Азией и Египтом, на юг до Крита. Там опускание суши, которое дало начало Эгейскому морю, произошло не так уж давно, если говорить языком геологов, в четвертичное время, быть может, уже на памяти человека. Египтяне бывали на Крите, и от критян они могли услышать предание о катастрофе, которая когда-то, очень-очень давно, произошла с Эгейским материком.
Спор об Атлантиде так пока и не решен.
Я должен сказать вам, капитаны, что та Атлантида, в которой жил я по воле Конан Дойля, мне очень нравится. Атланты – удивительный изобретательный народ.
Не будем спорить об этом, дорогой доктор. Но зачем вы нас позвали сюда?
Дело в том, дорогие капитаны, что Конан Дойль написал о моих приключениях только в Атлантике. И этим очень меня связал. Сейчас мне предстоит схватка с подводными чудовищами, затем беседа с учеными-атлантами и очень скоро поднятие на поверхность моря при помощи стеклянных шаров, наполненных газом.
Но это очень интересные приключения.
Не спорю, но, капитаны, меня также интересуют загадки морских глубин. Я недавно услышал историю Черного принца, и мне необходимо попасть на дно Балаклавской бухты.
Так вот, почему вы писали нам о Черном принце.
Да, конечно. Для меня ваш Наутилус – единственная возможность перешагнуть рамки фантазии моего уважаемого автора. Я должен был увлечь вас в это путешествие, чтобы самому вырваться из тисков моего переплета. Умоляю вас двигаться в путь. Смотрите, смотрите, сюда ползут на бой тигровые крабы с моей 45-й страницы. В который раз?
Курс на Балаклаву. Полный вперед, мой Наутилус.
Какое удовольствие, месье Немо, сидеть в покойных, комфортабельных креслах вашего салона.
А вы сухопутный человек, капитан Тартаран, и потому вас привлекают именно кресла. А моя мятежная душа стремится повелевать стихии.
Стремиться? Это еще не значит повелевать.
Умеешь тайны ты хранить в своем просторе. Ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматы злится океан с ветрами спора, но держит курс свой капитан, хозяин моря.
Что это вы поете, достопочтенный капитан Тартарен?
Песенку Немо.
Так спойте же нам ее, капитан Немо. Тем более за вами долг. Песнь председателя.
Я охотно уплачу свой долг.
По ночам в одиночестве книжном вновь я слышу далекий прибой. Вижу снова подвижный в подвижном Наутилу стремительный мой. Нас встречает в зеленом просторе Атлантических вод глубина, пенный вал Средиземного моря, Караибского моря волна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан с ветрами споря, но держит курс свой капитан, хозяин моря. Здесь на дне исполинские рыбы притаился безжалостный спрут, со стеклом, как тяжелые глыбы, потонувшие судно плывут. Не сдаемся мы морю на милость, вырвем тайны морской глубины. Так плыви же вперед, Наутилус, под призывное пение волны. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан с ветрами споря, но держит курс свой капитан, хозяин моря.
Но ведь хозяева моря – это не только капитаны. Встреча с вами, доктор Маракот, убедила меня в том, что и водолазы по праву могут также считаться хозяевами морских глубин.
Клянусь подводными льдами, юноша прав. Водолазы – это почетная и древняя профессия.
Мне кажется, капитаны, что развитие многих наук, в том числе археологии, тесно связано с водолазной техникой.
Очень странная точка зрения, уважаемый Дик. Причем здесь, например, археология?
Мальчик близок к истине. Знаете ли вы, что такое Тму-Таракань? Нет?
Ну так слушайте.
Знойный марево колышется над степью. Тихо и безлюдно кругом. Вдруг на горизонте появляется облачко пыли. Оно растет, и вот уже земля гудит от конского топота. Уже можно различить блеск оружия. Кто эти воины в железных кольчугах с красными щитами, перепоясанные тяжелыми мечами? Куда они направляются? Это рать храброго полководца киевского князя Святослава. Далеко ушли русские воины от стен родного Киева, и уже снегоголовый кавказский хребет виден им на горизонте. Это было давно, почти 1000 лет назад. Великий князь Святослав привел свое войско на Таманский полуостров, и там, на берегу Керченского пролива, возник город, который назывался Тму-Таракань. Но тщетно вы будете сейчас искать этот город. Он бесследно исчез. И мы знаем о нем только по упоминаниям в летописях, да в знаменитом слове о полку Игореве. Раскопки не дали никаких результатов. Удалось обнаружить лишь камень, на котором выбита надпись о том, что в 1068 году князь Глеб измерял глубину Керченского пролива. Почему же нельзя обнаружить остатков прежнего города? Кто же стер его с лица земли настолько тщательно, что и следов никаких не осталось? Ответ на этот вопрос
вероятно, смогут дать только подводные археологи. Честь первых подводных раскопок принадлежит советским ученым. Им уже удалось найти немало интересного в глубинах Черного моря, на берегах которого еще тысячелетия назад возникали и рушились могучие царства, бродили загадочные кимерийцы, ставили свои шатры скифы, селились греки, шагали в пыли военных дорог римские легионеры. Дело в том, что море за долгие века отвоевала у берега порядочное пространство и скрыла под своими беспокойными волнами следы времен и народов. О древностях в черноморских глубинах знали уже в начале прошлого века. Когда Пушкин был в Керчи, он застал там русского археолога Дюброкса, занятого поисками какого-то подводного храма, мраморные колонны которого не раз видели на дне рыбаки. Но лишь теперь удалось, наконец, продолжить эти интереснейшие работы. Советские подводные археологи нашли на морском дне следы древнейших гаваней, остатки каменных молов и других сооружений около Керчи и Феодосии, вблизи развалин некогда шумных городов Ольвии и Херсонеса. На берег были извлечены покрытые водорослями и ракушками грубо оттесанные камни набережных, у которых бросали якоря корабли еще до нашей эры. Вы, вероятно, догадались уже, что и разгадку исчезновения Тмутаракани надо искать под водой. В одной из летописей найдено упоминание, что этот город находился на острове, а в Керченском проливе море поглотило немало островов.
Хотел бы я быть вместе с теми подводными археологами, которые первыми пойдут в водолазных костюмах среди развалин затонувшего города, распугивая стаи серебристых рыб.
Мой мальчик, вы сейчас получите возможность прогуляться по дну Балаклавской бухты. Мы на травельзе мыса Фиолент.
Наконец-то!
Где ваши водолазные костюмы, Немо?
В этом шкафу. Одевайтесь быстрее. Не забудьте захватить фонари, багры, электрические ружья.
Я беру телефоны.
Скажите, месье Робинзон, нет ли здесь какого-нибудь холодного течения? Вы знаете, как я подвержен простуде?
Не беспокойтесь, Тартарен. Немо изобрел такие костюмы, в которых можно гулять по дну моря, как по бульвару. Я буду вашим проводником. Надевайте шлемы.
Открыть камеру, выбросить трап.
Алло, говорит Робинзон, вы слышите меня, капитаны?
Да-да, слышу.
Телефоны в исправности.
Идем командой.
Зажечь фонари, идти цепочкой следом за мной. Кто это хохочет?
Алло, это я, барон Мюнхгаузен. Ну где же ваши доказательства, Робинзон? Где черный принц?
Здесь, возле этой подводной скалы. Перед вами обломки корабля.
Алло, говорит Маракот. Я вижу в расщелине скалы застрял какой-то сундук. Ценная находка.
Сундук забрать с собой? Гулливер, помогите Маракоту.
Алло, слушайте самого Мюнхгаузена. Давайте искать золото.
Алло, караул. Взывает Тартарен. Помогите. Ко мне приближается гигантский спрут.
Успокойтесь, Тартарен. Спруты не водятся в Черном море. Это плывет затонувшая коряга.
Осторожно поднимайте сундук. Я подержу трап.
Мадам месье, насколько уютнее здесь, в салоне Наутилуса.
Прежде всего, вскроем сундук. Он железный и герметически закрыт. Вода в него наверняка не могла просочиться. Где топор? Так.
Золото?
Да, золото. Две золотые монеты. Матросская куртка, пистолеты, плащи. А вот на самом дне то, что я искал.
Вы говорите об этой старинной книге?
Именно о ней, Дик, милый. Это экземпляр романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», изданный 100 лет тому назад. Теперь даже вы, барон, поверите, что я действительно был на борту Черного Принца.
В таком случае объясните, куда же девалось все золото?
Это золото искали много раз. В 1903 году в бухте работали итальянские водолазы. Через 20 лет пришли японцы. Пытались организовать водолазную экспедицию французы. И странное дело, только одни англичане хранили удивительное спокойствие и не делали ни малейшей попытки извлечь свой пароход из морской пучины. Казалось, что вся шумиха, которая поднялась в газетах из-за Черного Принца, их совершенно не касается. Наконец, русские водолазы нашли обломки принца в зеленой мути на глубине около 108 метров. Нашлись и деньги. Правда, это были всего 7 английских монет старого образца с профилем королевы Виктории. Возможно, английское адмиралтейство просто распустило слух о золоте с единственной целью свалить на бурю всю ответственность за то, что солдатам не заплатили жалования. Увы, капитаны, до сих пор британское адмиралтейство хранит упорное молчание по поводу истории с принцем. Не пытайтесь и спрашивать об этом у английских адмиралов. Ответа вы не получите.
История Черного Принца – ничто по сравнению с тем, что сейчас расскажу вам я. Пришлось мне как-то отправиться из Данцига в Гданьск на небольшой и дряхлой подводной лодке, называвшейся «Пескарь». Только что мы вышли из порта, разыгралась небывалая... изотерма. Небывалая изотерма. Огромные волны то и дело с грохотом перекатывались через нашего бедного пескаря и грозили его перевернуть. Немедленно я скомандовал погружение. И вскоре мы были уже на глубине 1500 метров. Подвахтенные матросы в спальне дремали на своих кроватях, убаюканные качкой и мерным рокотом дизелей. Рокот дизелей, когда лодка находится в подводном положении, всегда усыпляюще действует на команду, но не на меня. Я, конечно, не спал. Я сидел в своей каюте за роялем и тихо наигрывал 7-ю симфонию Чайковского. Время от времени я извлекал из жилетного кармана компас, чтобы проверить, не сбились ли мы с курса. Да, надо вам сказать, что это был единственный компас на нашем стареньком пескаре, и я его поэтому никому не доверял. Вдруг, примерно на половине пути между Ла-Маншем и Английским каналом, бух! Страшный удар потряс всю нашу лодку. Погас свет. Посыпались матросы с кровати, посуда из буфета, лампочки из патронов, проклятие из боцмана, заклепки из стальных переборок, и в лодку хлынула вода. «Спокойно», — сказал я команде, без паники. Ничего страшного не произошло. Мы всего-навсего стукнулись о подводную скалу. К помпам, друзья, к помпам! И мы кинулись к помпам, чтобы откачать воду за борт. Ну-с, качаем, качаем, а вода не убывает. Вижу, дело плохо. Тогда я командую коку. Разогреть плиту! Да поживее, если вам жизнь дорога. За одну минуту нашвырял полную топку отборного каменного угля, а я одной рукой качаю помпу, другой набираю полное ведро воды, передаю ее коку, а тот ставит ведро на раскаленную плиту. Потом второе, третье,
пятое, десятое, тридцатое, сотое ведро и, наконец, пятисотое. Вскоре вся плита оказалась густо уставленной ведрами с кипящей водой. А, вы понимаете мой замысел, а? Да-да, он прост, как и все гениальное. Раз нельзя откачать воду, надо заставить ее испариться. Уже через полчаса густые облака пара скрыли от наших глаз черные потоки забортной воды, хлеставшие сквозь лопнувшую стальную обшивку. А клокотание пара в ведрах начисто заглушило грохот этих зловещих потоков. Это, бесспорно, действовало успокоительно. Но только я и боцман знали, что кроме опасности затопления нам угрожает еще одна не менее серьезная опасность. При столкновении со скалой вышли из строя горизонтальные рули. А? Мы были обречены остаться на дне моря. Долго этого нельзя было сохранить в тайне от команды, и поднялся ропот. Уж если погибать, то зачем же переутомляться? Ну, еще 20 ведер, обратился я к матросам. Если после этого все останется без изменения, бросаем качать и кипятить, и спокойно тонем. Первые 18 ведер не дали никаких видимых результатов. Когда же повалил пар из 19-го, лодку качнуло. А когда до дна выкипело 20-е ведро, лодка, словно воздушный шар, наполненный горячим воздухом, стремительно оторвалась от дна, и через несколько минут мы были уже на поверхности моря.
Друзья мои, я категорически протестую. Барон Мюнхгаузен настолько отклонился от истин, известных любому школьнику.
Успокойтесь, достоуважаемый доктор Маракот. Ошибки Мюнхгаузена разоблачат наши слушатели и получат за это по 3 очка.
Скорее в библиотеку. Полный вперед.
Копаетесь в сундуке в такой момент.
Капитаны, капитаны, смотрите, что я нашел на дне сундука.
Поздно. Свистать всех наверх.
Я вам так признателен, капитан.
По полкам.
Взгляните, взгляните, старинная карта, на которой...
Поздно, Дик, поздно. Оставьте ее до следующего раза.
За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман.
До свидания, вашу руку, капитан.
До свидания, вашу руку, капитан.
Снова мы недвижно станем там и тут.
Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.